Здравствуйте. Титульной моделью завода «Уздео» в Узбекистане стала «Нексия». Отличная машина, показавшая АвтоВАЗу, как надо делать автомобили. Изначально «Нексия» — это «Опель Кадет» 1984 года, его стартовая генеалогия немецкая. Через два года, в 1986-м, «Кадет» стал корейцем, выпускался под именем «Део Рейсер». В виде корейского автомобиля он впервые появился в России в долгожданном образе иномарки. Его в гомеопатических дозах пытались продавать первые робкие дилеры, стеснявшиеся собственного корейства, неуверенные в корейском автопроме. В корейские магнитофоны в России уже верили. Дискеты и кассеты охотно покупали, телевизоры смотрели, к машинам относились с испугом. Через 10 лет, в 96-м, корейцы провели рестайлинг и настолько вдохновились результатом, что решительно назначили новое имя «Нексия». Когда в Москве Ленур Ислямов учредил компанию КМЧ, развернул дистрибьюцию узбекского завода «Део», началась грандиозная битва за рыночную долю «АвтоВАЗа», в которой Тольятти со всеми своими «Жигулями» проиграл одной «Нексии». «Део Нексия» оказалась самой нужной машиной в России. Ее покупали автовозами. «Нексия» понадобилась всем. При цене «Жигулей» она оказалась настоящей иномаркой, но с такими опциями, которых на «АвтоВАЗе» не существовало. Гидроусилитель руля, электрические стеклоподъемники и главный атрибут иномарочности – кондиционер. Довеском шла надежность. «Нексия» не ломалась. Она работала, приносила прибыль и мало что требовала взамен, чем оскорбляла «АвтоВАЗ». «Нексия» взяла рынок без боя. За ней выстроились очереди, особенно в такси. Непритязательный клиент, прожженный «Жигулями», измученный советским автопромом, считавший унижение нормой, за рулем «Нексии» впервые почувствовал себя человеком. «Нексия» вынула его из грязи, отмыла, отвела к парикмахеру и даже немного выпрямила спину. Триумф «Нексии» был безоговорочным. Но даже в момент своего рождения ей было уже 12 лет. Когда в Корее задумались о преемнике, важнейшим фактором новизны и пролонгированного успеха посчитали внешность. Требовался оригинальный облик, без заимствований, без повторения чужого лица под слоем пластических операций. Но красивую Нубиру поднять на пьедестал не удалось. В России ее себе забрал завод «Красный Оксай» группы «Донинвест». Против «АвтоВАЗа» он был не боец, за что и поплатился искусственно организованным банкротством, пав в неравной борьбе частного капитала против государственной системы. А потом в 2002 году появилась блистательная «Лацетти». Покупатели до сих пор не смогли договориться, как правильно читается это имя. «Лачетти», «Лацетти», «Лакетти». Помня, насколько отчетливо на лице «Нексии» читался возраст и происхождение, корейцы решительно заказали дизайн главным автомобильным модельером мира – итальянцам. Требовалась сверхпопулярная машина безупречной красоты. Чтоб бестселлер украшал улицы, не устаревал, и все понимали, это корейская машина, но за нее не стыдно. Предвидя долгую конвейерную жизнь и отличные продажи в небогатых странах, корейцы в техзадании указали, что их машина будет покупаться один раз и на всю жизнь, и клиент так и не должен почувствовать ее возраст, огорчаясь только своему. Из них двоих устареть полагалось владельцу, а не его автомобилю. Корейцы так старались получить идеальную красоту, что с размаху заказали проект и Великой Пенинфорини, и грандиозному Джуджара. Седан и универсал они отдали Пенинфорини, хэтчбэк Джуджара, и получили два разных автомобиля. И не смогли выбрать, какой лучше. Поэтому взяли оба. И запустили в производство две непохожие «Лацетти». Но седан Пенинфорини им все же нравился чуть больше. И вывод «Лацетти» на рынок в 2002 году состоялся в кузове седан. Публика восхитилась. «Лацетти» получился настолько же ладным, сбалансированным, модным, вне времени, как и тот самый «Фиат 124» Данте Джакозе, известный в СССР как ВАЗ-2101. Это было попадание в десятку. Но взрывных продаж не случилось. «Лацетти» продавалась параллельно с «Нексией» и не могла ее обыграть ценой. Зато корейцы очень правильно развели конкурентов по углам и целевым аудиториям, оставив «Нексии» ее изначальный бренд «Део», А Лацетти предстала в бывшем Советском Союзе под брендом «Шевроле». Остальному миру красивая Лацетти приглянулась настолько, что продавалась в самых неожиданных странах под внезапными именами. В Америке она называлась «Судзуки Форенза», в Китае «Бьюик Эксель», в Австралии «Холден Вива». Что совсем неожиданно, Лацетти стала гоночной машиной и выступала в кузовном чемпионате ВТСС. Рестайлинг 2013 года превратил ее в неудачную смесь. Вся итальянская работа пошла на смарку, поскольку из Пининфорины и Джуджары сделали Гентру, ну или Джентру. Лицо от хэтчбека, остальное от седана. Специально для России, чтобы не пачкать «Шевроле», придумали новый бренд «Равон». Получилось некрасиво, неузнаваемо, с китайским названием «Без рода, без племени». Ну, ехала машина по-прежнему хорошо. И вот производство машины в Узбекистане прекращено. За 15 лет сменила ими не только машина, побывавшая «Дэу», «Шевроле», «Равон», «Лацетти», «Гентра», но и завод, который теперь называется «Уздэу Моторс». Имя «Лацетти Гентра» сдано в архив. В России на учете остаются 298 тысяч неустаревающих красивых Лацетти. Китайцы не смотрят по сторонам. Им всегда безразличны окружающие. Поэтому если один китаец влез в очередь, за ним придет еще сотня. И все они даже не станут оглядываться, не реагируя на неудобства для окружающих. Они не станут обращать внимание, что рядом кто-то есть. Китайцы оттеснят остальных, возьмут свое, а другим ничего не останется. Китайцы двигаются по миру безапелляционно, попирая, ломая, завоевывая. Им нет дела, что до них здесь было что-то другое, какая-то своя жизнь. Раз они пришли, значит, счет обнулился. Современная история на этом месте начинается заново. Китайская черри в России 18 лет. И считает, что до нее на этом месте ничего не было, никакой России. Здесь не было автомобилей, а местное население бродило пешком, изредка развлекаясь ездой на медведях. Но теперь взошла звезда черри. Началось волшебство, настала пора чудес. И черри решилась на рекорд, взяв в аренду местный Гиннес, поскольку, как изобретатели бумаги, они ценят книгу, среди которых книгу рекордов Гиннеса ценят особенно. В Москве состоялся невиданный автопробег черри, претендующий на всемирное достижение. Суть рекорда в том, что автомобиль проедет 5 дней и не сломается по ровному асфальту нормальных дорог, на обычном шоссе. Разве в мире еще бывают машины, кроме черри, способные на подобный героизм? Благодаря великому Китаю и грандиозной фирме Россия получит перед всем миром невероятное достижение – автомобиль, который может ехать. По мнению китайцев, это очень необычно, когда телефон звонит больше одного раза, телевизор показывает больше одной передачи, автомобиль едет больше одного дня. Черри предвидит трудности. 5 дней – это слишком много, очень далеко, чрезвычайно долго. Поэтому черри для гарантированного установления мирового рекорда берет 5 автомобилей и 12 суперпилотов. Они будут героически ездить по 2 часа подряд, мужественно сменяя друг друга за рулем, подвергаясь невиданным тяготам. Из чего следует, что в представлении китайцев поездка более 2 часов на их автомобилях настолько невероятна, что требуется подстраховаться. 12 пилотов на 5 машинах. Сменяя друг друга каждые 2 часа, отправились по опасному маршруту центральной московской кольцевой дороги. Ну, этот скат, который дублирует малую бетонку. Здесь автомобили черри докажут свою выносливость и способность запросто ехать больше 1 дня. И только непреодолимые обстоятельства заставят технику остановиться и заглушить мотор. Например, заправка каждые 500 километров. Герои за рулем автомобилей черри полны решимости поставить мировой рекорд, но сторож на бензоколонке запрещает заправляться с включенным мотором. Да заправляться на ходу в Китае никто не умеет. И быстрого пит-стопа организовать китайцы не смогут, так чтобы сторож не гонял метлой. Поэтому подвиг пилоты совершат с перерывами на завтрак, обед, ужин, чтение газет, анекдоты, сигарету, кофе. Черри 18 лет топчется по России, установив собственное летоисчисление. До них никто в стране не ездил далеко, не ездил долго, не спал ночами, не глушил мотор месяцами. Китайцы не удосужились узнать, как жила эта страна до них. Как в Сусумане моторы не глушат по полгода, как люди едут не на 5 машинах в 12 рук, а в одиночку, через всю Россию неделями, месяцами, как ведут себя автомобили, в которые не верят даже их водители, и все равно едут, потому что иначе просто не бывает. Попирая и вытаптывая все вокруг, делая вид, что, придя в Россию, китайцы несут рекорды, достижения, открытия, они привычно стирают страну, которую приехали оккупировать. В 2013 году журналист Алексей Мочалов сел за руль обычного «Прадо», и вместе с другом Казбеком они поехали через всю страну из Мурманска в Магадан на 11 747 километров, преодолев дистанцию за 5 дней, 20 часов и 6 минут. У Леши Мочалова не было ЦКАДа под колесами, завтраков, обедов, ужинов, не было сна, не было остановок каждые 2 часа. Зачем Мочалов поехал? Это была погоня за мечтой. Ему хотелось проехать маршрут быстрее всех в мире. И его стремительный рекорд никем не побит, вот уже 11 лет. Зачем череп постыдно катается по ровному асфальту вокруг Москвы, демонстрируя китайскую наглость, оглашая окрестности криками и пресс-релизами? Китайцы объясняют, данный тест нацелен публично продемонстрировать и доказать техническую надежность автомобилей бренда «Черри» перед российскими покупателями. Не сломаться за 2 часа по китайским меркам – это настолько удивительно, что даже Гиннес обязан выдать справку. Но китайцы не догадываются, что здесь и без них есть своя жизнь, история, рекорды. За 18 лет в России они так и не удосужились понять эту страну. Вот где уместна справка. Но не от Гиннесса. Железная дорога долго оставалась любимым изобретением человечества. Лошади уставали, шоссе заканчивалось, погода останавливала распутицы, а паровозы двигались вдаль, взвалив грузы, товары, пассажиров. Привыкнув к поездам и снизив акустику восторгов, человечество затосковало. Ему ожидаемо захотелось лучше, дальше, главное, быстрее. От паровоза захотелось скоростей, чтобы мчался, чтобы наперегонки светом, чтобы быстрее всех. Рекорды скорости начались на железной дороге сразу, но поражающие воображение результаты стали получаться только после того, как по рельсам пустили технику не на дровах, а на электричестве. В 1903 году Siemens обогнал человечество, достигнув отметки в 206 км в час на экспериментальном изделии, не получившем собственного имени. И тут обозначилось противоречие. Локомотив начал резвиться, а публика в вагонах начала бояться. Оказалось, люди против больших скоростей, и гонять по железной дороге быстрее ветра было желанием оголтелых выскочек, а не благородных пассажиров первого класса. Поэтому инженеры продолжили упражняться в рекордах скорости, а публика настаивает чуть помедленнее, кони чуть помедленнее. Но тут подоспел автомобиль. Когда машина научилась не только ломаться, но и прилично ехать, ее поставили на рельсы. Автомобиль выигрывал в размерах, индивидуальности и скоростях. И если не пытаться взвалить на него состав с вагонами, то в остальном он сильно обнадеживал перспективой стать скоростным способом перемещения по железной дороге для самых торопливых. Кому надо медленно, те обычным поездом. Кому с искрами из глаз и неожиданных мест, к их услугам инновации и прогресс. Лучше всего это получилось у Роберта Земекиса в третьей серии «Назад в будущее», где Док Браун разогнал Делориан по рельсам до 88 миль. Это 142 км в час. Быстрее всех получилось у ракетных саней. Они, безусловно, не транспорт, но тоже носятся по рельсам и вполне уместны в копилке рекордов. Их достижение – 10 430 км в час в 2003 году. А в промежутке между сказкой и былью долгий список более разумных и полезных скоростных поездов, где прекрасно выступают французские ТЖВ. Они не пугают пассажиров, везут много, надежно, быстро, далеко. На приличной скорости, под 500 км в час, однозначно оставаясь поездами. Но и автомобили на железном ходу не менее увлекательны. Их постоянно мастерят и силами заводов, и в частном порядке. В 1926 году Эторе Бугатти приступил к выпуску самого великого в истории человечества автомобиля Бугатти тип 41 Рояль. Затея подразумевала партию в 25 экземпляров для самых богатых людей мира. Но продать удалось только 6 машин. После провала на складе осталось 23 двигателя для этой модели. 8 цилиндров, объем 12,7, 300 лошадиных сил. В отчаянии Бугатти взялся за скоростной поезд и сконструировал изделие с непривычным наименованием «Мототриса», оснастив его четырьмя своими моторами. В 1934 году этот железнодорожный автобус установил рекорд скорости 192 км в час. В 1953 году фабрика гипсокартона в Калифорнии столкнулась с проблемой доставки рабочих в карьер. Их возили на джипах вдоль железной дороги, по которой доставляли добытый гипс. Возникла идея совместить. Ведь если единственная дорога железная, а джипы все время застревают, то пора придумать подходящий транспорт. Более богатая фабрика купила бы готовые изделия. Но здесь решили проблему поручить главному конструктору Киту Терри. Он постоянно изобретал станки, конвейеры, прочее оборудование. Вот пусть и подходящий транспорт смастерит. Кит Терри взял два автомобиля Chrysler New Yorker Club Coupe 1953 года, сварил им общую раму, поставил на нее оба кузова, добавил общую крышу, объединил салон. Получился тяни-толкай. Дорвавшись до работы над двигателем, Кит Терри умело форсировал его до 320 лошадиных сил. Самое важное в его машине – кондиционер за 10 тысяч долларов, что в нынешних ценах эквивалентно 111 тысячам долларов. На мягких диванах размещалось 14 человек, то есть вся бригада. Когда корреспондент местной газеты спросил рабочих, как называется машина, они уклончиво ответили, что у них есть несколько названий, но вы не сможете их напечатать. Поэтому руководство компании поручило Киту Терри срочно придумать еще и имя, и она стала называться «Синий гусь». В карьер шахтеры ездили на ней лет 10. «Синий гусь» был удобным и быстрым. На всякий случай считалось, что его скорость 60 миль в час. На самом деле он гонял на скорости 100 миль, то есть 160 км в час. Закончилась биография машины при смене поколения персонала. На шахту пришла работать окрестная молодежь, и она охотно проверяла максимальные возможности автомобиля. После нескольких падений под откос, изрядно потратившись на страховые выплаты, руководство прикрыло гонки на синем гусе. На сегодня про машину известно лишь по газетным вырезкам. В состязании авторских работ изделие Кита Терри вышло быстрее машины Роберта Земекиса. Когда провожают на пенсию, непременно говорят много теплых слов. Обещают не забывать, равняться, приводить в пример молодежи. Обязательно перечисляют достижения на славном трудовом пути, рассказывают о грандиозном вкладе, свершениях, достижениях. Всегда упоминают след в истории предприятия, личном участии и весомых результатах благодаря конкретному пенсионеру. На этом увековечивание заканчивается, и начиная с завтрашнего дня все умело обходятся и без человека, и без вклада, и без наследия. За исключением General Motors. С 2020 года на лобовом стекле каждого «Шевроле Корвет» размещается портрет Захара Дунтова, крестного отца всех корветов. Машину и имя придумали без него в 1953 году, но в икону она превратилась только благодаря ему. Захар увидел концепт на выставке, восхитился обликом, огорчился мотору и написал письмо в General Motors, раскритиковав двигатель, приложив чертежи для улучшения, после чего был тут же приглашен в компанию и своими модернизациями спас проект, превратив «Шевроле Корвет» в один из символов Америки. GM помнит русского инженера, ценит, считает его достойным вечной памяти, украшая портретом все корветы, чтобы каждый клиент помнил, кому обязан легендарностью автомобиля. Эстафетную палочку легендарного Захара Дунтова подхватил конструктор Тедж Юхтер. С 1993 года он работал над 5 поколениями корветов в должности главного инженера проекта. Примечательно, что во время обучения в Стэнфорде студент Юхтер 2 года подряд проходил практику на GM, и ему так не понравилось, что по окончании университета он точно знал, ни в коем случае не станет работать в автомобильной отрасли. Своей твердостью он очень позабавил судьбу, распорядившуюся иным образом. И в 1977 году он внезапно оказался в штате GM, а в 1993 году перешел в подразделение, занимавшееся корветами, и был очарован машиной. Его восхитило то же самое, за что Америка любит Корвет. Совпали добродетели машины, всеобщие отношения, его личные оценки. Из 47 лет в компании 31 год Юхтер прожил Корветом, создавая одно блистательное поколение за другим. Апофеозом стал Chevrolet Corvette C8 с центральным расположением силового агрегата. Для инновационных корветов это революция. Все предыдущие поколения имели классическую компоновку с двигателем спереди, мотор в базе – это впервые. Конструировать такие автомобили крайне сложно. Их управляемость формируется индивидуально и не имеет общепринятых канонов. И даже после такого автомобиля Тедж Юхтер смог сделать еще один шаг и построить Chevrolet Corvette ZR1 2025 года с двигателем V8 мощностью 1064 лошадиные силы, после чего объявил об уходе на пенсию. Вся жизнь, целиком отданная GM, вполне достаточно для одного места. Это была отличная работа, отличная жизнь, отличная фирма. Президент General Motors Марк Ройс не оставил великого инженера без внимания. На презентации самого мощного корвета Ройс сообщил об уходе на пенсию ключевого человека в проекте «Корвет». Он сказал: «Тедж делал наши автомобили и нашу компанию лучше каждый день на протяжении почти 50 лет. Его карьера достигла кульминации в создании самого быстрого и самого мощного корвета изо всех». Здесь обычно звучат слова про вклад, оставленный след и пример для молодежи. Но в концерне GM поступили иначе. Теперь все корветы будут носить символ Теджа Юхтера, отмечая его огромный вклад и вечно отмечая его наследие, сообщил президент корпорации Марк Ройс. Специальная графика с портретом Юхтера дебютирует на заднем стекле купе, а именно в верхнем левом углу раздельного заднего стекла автомобиля. Другие корветы 25-го модельного года будут иметь графику на лобовом стекле. Корвет Stingray, Z06, E-Ray, ZR1 тоже будут иметь изображение Юхтера на усилителе тоннеля. Теперь все корветы будут отмечены портретами двух великих инженеров – Захара Дунтова и Теджа Юхтера. Любые такелажные мероприятия с бегемотом крайне затруднительны. Ох, и нелегкая эта работа – из болота тащить бегемота, отметил Корней Чуковский. Без крайней необходимости люди бегемотов с места на место не перетаскивают, но иногда приходится. Немцам понадобилось доставить огромного бегемота из музея Шпейера в музей Зинсхайма. По кратчайшей дороге это 39 километров, можно проехать за полчаса. Но бегемот случился слишком крупный и увесистый. Германская боевая подводная лодка Ю-17. Длина 49 метров, высота 9 метров, ширина 5 метров. Масса 350 тонн. Это дизельная лодка, прослужившая в составе ВМФ Германии с 1973 по 2010 год. Музей Шпейера купил ее по случаю, но затем отважился передать в Зинсхайм. Логично, что лодки тяготеют к воде и в привычной среде обитания более уместны, чем на дорогах общего пользования. Но в Зинсхайме вода бывает только в кране. Никакой подходящей водной глади нет, даже лужи заасфальтированы. До ближайшей реки столько же, сколько до Шпейера, который стоит на Рейне. Поэтому в доставке бегемота в соседний музей основным стало логистическое обеспечение сухопутного маршрута, а вовсе не техника. Автомобили лишь помогали по мере сил. А самым сложным стало просчитать маршрут и обеспечить возможность доставки. При таких размерах бегемот Ю-17 неуместен на автобане, который пришлось бы разбомбить, а затем строить заново. И меньше всего уместен на деревенских дорожках земли Баден-Вюртемберг. Поскольку к длине лодки неизбежно добавляется прицеп и тягач, то надо учитывать общую длину автопоезда – 75 метров, что делает большую Германию чрезвычайно тесной страной. Но первую часть маршрута лодка все же прошла по воде. Не сама, на барже, в качестве груза, с красивым транспарантом – технический музей Зинсхайм-Шпейер. По реке баржу тянули вдвоем, буксир спереди, буксир сзади. Затем лодку выгрузили на берег и 48 километров везли в Зинсхайм по узеньким мостикам, через тесные деревенские улочки. При составлении сухопутной части подобных маршрутов основных сложностей три – прочность эстакады мостов, коммуникации, перекрестки. К бегемоту массой 350 тонн готовы только эстакады автобанов. На дорогах местного значения под такую нагрузку не рассчитывали ни одно сооружение. Поэтому инженерам приходится проводить модернизацию объектов, проще говоря, мосты строить заново, к большой радости деревни и нервному срыву главного бухгалтера. Затем на всем пути необходимо поднять провода электропередач и связи, перепрятать в кусты светофоры и дорожные знаки, убрать арки с камерами, указателями, системами слежения. И чтобы ни один столб, растущий на обочине, ни одна железная конструкция не помешали подводные лодки, крадущиеся по палисадникам. Но сложнее всего перекрестки и повороты. По прямой подводная лодка сможет проехать без особой разрухи, но в любом повороте снесет хвостом все дома и повалит заборы, в особо крупных изгибах дороги сравняет с землей все, что окажется под килем. И тогда придется двигать дома, сносить деревни, перестраивать дороги, укреплять обочины, включив в смету тяжелые наркотики для всей бухгалтерии. Для осуществления затеи вызвали фирму «Кюблер», умеющую перевозить атомные реакторы, турбины, электростанции, космические корабли, а заодно и подводные лодки. Их девиз – «Мы перевозим мир». У «Кюблера» есть прицепы специальной фирмы «Шойерле» с поворотными тележками на 30 осях. Но лишь одних погрузочных возможностей такого прицепа мало. В тех местах, где не получилось снести эстакаду, а высота не позволяла проехать под ней в полный рост, лодку клали на бок, не снимая с прицепа, поворачивая вокруг своей оси на огромных подвижных кронштейнах. Что за героическая техника работала на доставке? Как и речных буксиров, грузовиков взяли два. Это сидельно-балластные тягачи МАН ТГХ-41680 колесной формулой 8х6. Но их предельная нагрузка – автопоезд массой 250 тонн. Поэтому понадобилось два. Один шел впереди и тянул, второй шел сзади и толкал. В особо напряженные моменты к головному МАНу приходил на выручку «Мерседес Актрос». Еще один «Актрос» был на подхвате и впрягался то в голове, то в хвосте. И они работали, демонстрируя отлаженную немецкую согласованность действий. Рядом все время шагал главный координатор Фрейдер Саам и рабочие, постоянно подкладывая под колеса сентраки, убирая внезапности, позируя публике. Грандиозное путешествие лодки по городам и селам Германии показывали в прямом эфире круглосуточно. На всем пути дежурила полиция, телекамеры и зеваки всего мира, приехавшие полюбоваться. На 48 километров пути от берега реки до музея ушло 2 недели. Общая стоимость проекта составила 2 миллиона евро. На протяжении всего путешествия Ю-17 ее сопровождал бывший экипаж во главе с командиром подводной лодки Юргеном Вебером. Испанцы победили национальный темперамент одним указом генералиссимуса Франко, сразу и навсегда обезвредив несдержанных водителей, полагающих свое горячее испанское происхождение достаточным оправданием для слишком быстрой езды. Поэтому никаких особых методов борьбы с хулиганами за рулем в Испании не потребовалось. Достаточно было одного указа. В Эмиратах пошли путем максимальной наглядности. И хотя в этой стране все ведут себя тихо, штрафы и тюрьма случаются чрезвычайно решительно. Полиция купила самые дорогие автомобили, которые только существуют, чтобы многообещающе пугать, но ничего не делать. Эмиратские полицейские ездить на своих суперкарах не умеют, хотя оспаривать их способности в стране некому. На эмиратское благополучие нервно отозвались турки, собрав с окрестных наркобаронов нарядный конфискат, которого хватило на одну фотосессию. Турецкие полицейские покрасовались на Бентли, но хвастаться дальше оказались не в силах. Самый линейный пример у американцев. За быстрым нарушителем принято гоняться на быстрых машинах под телекамерами всех новостных каналов и часами не уметь догнать. Изо дня в день можно наугад включить любой телевизор и в горячих новостях часами смотреть, как опять кого-то загоняют всем полицейским стадом, преследуя нарушителя десяткам беспомощных и бесполезных экипажей. И только в Греции сделали все правильно. Там в 1995 году полиция создала специальное подразделение «Сигма» для борьбы с уличными гонщиками, буйством темперамента, метаксой за рулем. Придумали «Сигму» два брата Ниора, выступавшие в свободное от полиции время в местном чемпионате по ралли. Два родных Пола Уокера. Чтобы не губить Грецию полицейским бюджетом, братья предложили брать на службу преимущественно конфискат, для чего провели ревизию штрафстоянок и площадок хранения вещдоков. Полицейское управление восхитилось экономичностью затеи и разрешило гонять лихачей бесплатными машинами. К формированию служебного автопарка братья подошли со вкусом, собрали отменную коллекцию гончих псов. Альфа-Ромео 155, Q4. Это полноприводная, впечатляющая лихая машина, послужившая основой для кузовного чемпионата ДТМ. Альфа-Ромео 164 Turbo. Это, в общем-то, утюг, но стремительный. Выпускался всего 2 года и был снят с производства. Зато успел попасть в конфискат. Мотор 2 литра, конфигурация V6. Мощность не очень впечатляющая, 204 лошадиные силы. Разгонная динамика и вовсе смущает, 8 секунд. Это неплохо для утюга, но мало для погони. Зато на хорошей прямой, где не требуется резвость, это отличный инструмент, поскольку максимальная скорость 237 км в час. Машина позволяла изнурительно долго нервировать, зависнув на хвосте самого бойкого нарушителя. Audi RS2. Это не совсем Audi, это еще немножечко Porsche. Первая машина с литерами RS. Все RS-ы всегда квадры, непременно выдающихся характеристик. С 0 до 100 за 4,8 секунды, максимальная скорость 262 км в час. Ну, про BMW M3 в кузове E30, про M5, E34, так все ясно. Ford Mustang, ну, тут тоже без вопросов. Ford Sierra Cosworth. В ее названии ключевое это Cosworth. Это британская фирма, занимавшаяся исключительно гоночными моторами, известная по Формуле-1. С таким двигателем Sierra получила максимальную скорость 240 км в час и была в состоянии догнать почти любого грека. Но раллийная полноприводная Lancia Delta HF Integrale была еще лучше. Ее проектировали для большого спорта ради амалогации на чемпионат мира по ралли. С 0 до 100 Lancia Delta стреляла за 5,7 секунд, максимальная скорость 220 км в час, но, что более важно, отличалась эталонной управляемостью. Машина позволяла повороты любой сложности на любой скорости. Раллийные братья Ниора знали, кого брать в команду. Lancia Тема 832 – это родственник Alfa Romeo 164, у них общая платформа. Но у Lancia двигатель поинтереснее – V8, 32 клапана, что и указано в индексе модели. Но самое важное, что это мотор Ferrari. С ним большая тяжелая машина до сотни разгоняется за 6,8 секунд, максимальная скорость – 240 км в час. Еще в братской коллекции был Mercedes-Benz 190E 2.3.16 и три Porsche 911 Targa, 911 Turbo и 944. Все машины подразделения Sigma сначала покрасили в красный цвет. Гоночные братья любили эффектные жесты. Затем начальство потребовало еще и темно-синий, ну, под цвет служебного кителя. У машин не было никакого привкуса полицейщины, не было мигалок и кряколок, на дверях красовался золотой герб, похожий на эмблему гольф-клуба. Затем под гербом все же добавили надпись «Полиция», испортив интригу. За 10 лет существования спецотряда братья нагонялись всласть. Они носились по стране, распугивая греков и деморализуя особо резвых, попытавшихся оторваться от погони. У начальства подразделение было на хорошем счету. Оно улучшало статистику и тешило темпераментное самолюбие. Закончилась Сигма, как и Пол Уокер, гибелью одного из гонщиков в аварии, разбившегося за рулем Porsche 911 Turbo в 2005 году. Биржай. для Литвы это такое же самостоятельное слово, как, например, Бородино. Никто не переспрашивает, какая часть истории случилась в этом месте. Но Биржаю лет гораздо меньше, 17. И в этом небольшом городе каждый год проходит главный исторический автомобильный фестиваль Литвы «Вечная классика». Если интересно увидеть своими глазами автомобильную историю, это в Биржай. «Вечная классика» чинно приезжает сюда во всем блеске заботы и аутентичности, чтобы окружающие потеряли границы эпох, утратили очертания реальности и на полдня ушли вместе со временем вспять.
Tarsi žmona, tarsi brolis, tarsi artimiausias draugas, tarsi giminaitis. Na, o dabar man yra didžiulė laimė ir garbė kartu su jūsų blaivais.
Bet bičiuliai, mes išmokėme viską iš savininkų. Labą dieną, labą dieną. Labą dieną. Mes ne pirmą kartą susitinkame, mes ne pirmą raz susitikėjimse. Vy nas vygrali. Ни одну выставку. Да. Что это за машина? Что это?
Это машина 1913 года.
Да.
Сделана в Германии.
Но это не очень известная машина. Ты не робей и жими машина.
Это этот завод исчез после.
Ближе микрофона. Ближе.
Исчез после войны.
Чем эта автомобильная марка была известна?
Известна не автомобильная, велосипедная.
Велосипедная даже?
Велосипедная.
Немецкую фирму Presto сегодня никто не вспомнит. Начинала она, как и все, в конце 19 века с производства велосипедов. Этот невероятный Presto тип 8 в 13 году купил лендлорд и даже успел сам поездить. После войны автомобиль все еще служил дворянству и землевладельцам, постепенно утрачивая собственный лоск и родовитость хозяев. При советской власти оказался на заводе в Елгаве, где работники до последнего надеялись, что это Руссобалт. В нынешних руках Presto очутился в состоянии, близком к останкам Ричарда III «Львиное сердце», но за 8 лет был возрожден лучшими реставраторами в мире, широко известными за пределами Литвы. Автомобили Presto никогда не были банальными, но всегда были классическими, с умелым опережением времени. Карданный вал в 13 году считался инженерным вызовом. Электрический свет вместо ацетиленовых фонарей воспринимался как нанотехнология. Всего 3 педали вместо 5 позиционировали автомобиль как образец эргономики. Для своего года рождения у него двигатель избыточной мощности – 25 лошадиных сил, 4 цилиндра. 2 литра. Такое блюдо недопустимо подавать без подобающего антуража. Поэтому экипаж Presto столь изысканный, тактично соответствующий эпохе и статусу автомобиля. Игра со временем в Биржае создана в правильной дозировке и с уместными акцентами. Как и любое стоящее действие, она подана с присущей скромностью и аккуратной стилистикой эпохи. В Литве принято ни на чем не настаивать. Но раскрывают исторический материал здесь весьма точно. У Доджа на логотипе, кроме звезды Давида, написано «Братья Додж». Не всякое мероприятие сумеет оказаться настолько щепетильным, чтобы предъявить сразу обоих братьев, старшего 19-го года и младшего 21-го. Как водится в нормальной семье, братья похожи, но не близнецы. Как принято в американском автопроме, каждый год меняется комплектация, штампы, детали – поэтому у машин много отличий. Экипаж каждой машины – иллюстрация эпохи. 105 лет тому назад люди были похожи на нас, но на самом деле другие. И это более редкая способность – соответствовать эпохе не только автомобилям, но и выражением лиц. Фирму Nash в 1916 году придумал отставной генеральный директор General Motors Чарльз Nash. Это был настолько профессиональный менеджер, что в Великую депрессию прибыльными на всю Америку оставались только великий GM и скромный Nash. Ни на одном мероприятии автомобилей этой марки не бывает больше одного. Если увидели два, бросайте все и звоните Гиннесу, это рекорд. NESH 660 31 года. Машина инновационная. Автоматические жалюзи радиатора. Центральная система смазки. Электрические часы. Безопасное стекло. Масляный фильтр. Автоматическая муфта вентилятора. Plymouth Deluxe Touring Sedan 35 года. Выбирая ориентиры для подражания, Советский Союз остановился на Америке, что вполне объяснимо, глядя на обычную машину обычной фирмы для обычного покупателя. Если автомобильная промышленность умеет выпускать автомобили, о которых все 89 лет говорят ничего особенного, хотя они недосягаемы до сих пор, значит, ориентир верный. У этой машины бесценная биография и отличная комплектация. Каждый шаг этого экземпляра подтвержден документально. За всю жизнь у автомобиля было только 4 хозяина, и на каждого есть точные данные, включая адрес и номер страховки. Особой реставрации Plymouth не потребовал, но переписка с заводом позволила установить номер каждой детали, добиться 100% аутентичности, включая родной цвет. Кстати, резина на машине тоже родная. На ней она прожила все эти годы с момента покупки. Комплектация увлекает персональным Карлсоном на руле и печкой с воодушевляющим названием Tropic Air. В мире коллекционеров глейзеровские кузова ценятся особо. Каретная фабрика Инд-пошива для королевского двора. Всегда красиво, качественно, элегантно. Для каретного периода это сразу высшая лига. Вандерер V23 37 года. В базовом кузове он выглядел мрачно, как Третий Рейх, но в исполнении Глейзера он поперек германской эпохальной стилистики сумел оказаться беззастенчивым весельчаком. Вместо общепринятого «Хайль Гитлер» получился очень приемлемый «Гутен Морген». Машина с неожиданностями в виде излишне скромного спидометра, разглядывать который явно никто не предполагал, печки с обдувом лобового стекла и понятной нам коробкой передач в сочетании с шестицилиндровым мотором мощностью 62 лошадиные силы и максимальной скоростью 120 км в час. Возрождение до парадного состояния началось с унылого кота методом заботливых рук, вернувшегося к шелковистому состоянию всеобщего умиления. Ну и вот фото на память. Если машина пугает внезапностью цвета и озадачивает несоответствием эпохе, ищите женщину. Это она так решила, отметившись в хобби мужа ультимативным представлением о прекрасном. Ford Super Deluxe 1947 года. Настоящий V8, оптимальный для любого автомобиля, включая Smart. Консерватизм Генри Форда не допускал рядных шестицилиндровых двигателей, ну хотя, конечно, случалось. Как и полагается любому изделию его периода, подвеска допускалась только на поперечных рессорах. Первая послевоенная модель. У нее есть все, что полагается: печка, радиоприемник, дворники и зеленый логотип, который не полагается, и вообще такого не бывает. Ну, попробуй это объяснить жене. Вроде бы «Москвич 402», но дверей не хватает. На «Бумшу» нашего похож. Это «Opel Olympia» 1953 года. До ближайшего «Москвича» с такой же внешностью завода МЗМА оставалось еще 3 года. Чем интересны такие выставки внезапными открытиями? Этот «Opel» из Швеции. Его не только купили там у шведа по имени Мустафа, но и произвели. На передней стойке у машины табличка «General Motors Nordska AB Stockholm Sweden». Несмотря на имя «Олимпия», на логотипах еще написано «Рекорд». Машина на рессорах по кругу, даже спереди у нее листовые рессоры. Питание на 6 вольт. И фароискатель, непостижимая в остальной Европе, но уместная дома в Швеции. Этот «Opel Olympia», кстати, продается. Цена 8500. Когда возникла эта авиационная стилистика, Советский Союз попытался ее не заметить. Но в 1959 году в Москве была проведена крупнейшая диверсия – американская выставка в Сокольниках. И там были эти невероятные автомобили. Они подорвали социализм сильнее всех идеологических происков Запада вместе взятых. Plymouth Belvedere 60-го года. Вынести его тогда было невозможно. Полагалось посмотреть на него и немедленно порвать партбилет. Его и сейчас нелегко видеть. Его стилистика слишком настойчива, выразительна, очевидна. Плимут Бельведер, как вычурная красотка в метро. Может, и не очень нравится, но взгляд не отвести, все равно будешь рассматривать. Одна из самых красивых машин BMW. Одна из самых красивых машин в мире. BMW E9, образца 68 года, работы Кристиана Хайне. Эту машину делали отдельно от остальных, оставив себе на заводе в Райне только финальную сборку. А кузов производила фирма «Карман» в Оснобрюке, после чего готовую красоту везли за 45 километров превращать в законченное произведение искусства. Е9 предназначалась для спорта, умела отлично ездить, став победителем кольцевых гонок. Но это заслуга мотора и гонщиков, а вот невероятная внешность – это культурное наследие и мастерство художника. Про автомобили редко говорят, что они часть культуры человечества. Это потому, что редко видят Е9. Бьюик Центурион 73 года назван в честь того самого Центуриона, поэтому получил логотип в виде шлема римского легионера. Как всякий американец, безупречно хорош своей образцовой правильностью. Обычный автомобиль на каждый день таким и должен быть. С универсальным кузовом под всякую погоду и любое настроение, достаточным количеством дверей и, конечно же, нормальным V8, объемом 7,5 литров, мощностью 274 лошадиные силы. Этого хватает на большинство дорожных ситуаций. Угадайте, что это за шкала на стойке водительского зеркала? Это градусник. Он показывает наружную температуру в загадочных американских фаренгейтах. Вечная классика непременно на ходу. Исправно, парадно, достоверно. В музеях она с погасшим светом. Здесь она на свету, на воле, среди людей и машин. Яркая, бодрая, упоительная. Вечная классика в городе Биржай – ежегодное событие правильного формата, когда между историей и зрителем нет ограничений, и все открыто, все можно потрогать, все можно рассмотреть. Каждый год Биржай удивляет. Каждый год Биржай предъявляет из сокровищницы новые драгоценности. Каждый год Биржай позволяет сделать еще одно открытие, услышать еще одну историю, увидеть еще одно чудо. Биржай – культурное событие, очень важное людям. Биржай – историческое событие, очень нужное машинам.
Rugpjūčio 5-ąją tradiciniame nesenstančios klasikos susirinkimo taške Sodeviškių dvaro sodyboje. Veiksmas jau braška nuo ankstyvo ryto. Gyvybės pilna visur. Prieš startinėje parodos dalyvių aikštelėje akise auga įvairiausių kartų bei pasaulio gamintojų technikos parkas. Na, o registracijoje lyg pašėlę prašę. Eiktų tikrai buvo ką. Dalyvių registracijos knygą užvertus paaiškėjo, jog į 16 kartą surinktą festivalį nesenstantį klasiką 2023.
Вопросы, ответы, реплики наши любимые. Сергей Архипов. Зря ты так про зарплаты. В Рязани средняя зарплата 74 тысячи рублей. Так сказал губернатор, министр соцразвития, еще какой-то халуй из Думы. Про пенсии не могу сказать. Пенсионеры на пенсию уехали или на Мальдивы, или в Эмираты. Никого нет, то есть спросить не у кого. Только тарифы и цены остались. Роман Слободян. Я сейчас живу в Америке, в эмиграции. Недавно попал на субботний ивент отличных машин. Все бесплатно, прямо на парковке торгового центра. Сперва все приезжают утром, потом можно ходить, фотографировать, разговаривать. Ближе к обеду авто начинает уезжать. Это отдельный вид счастья для тех, кто любит автомобили. Такое мероприятие проходит каждую субботу, но, если я все правильно понял, английский еще в стадии изучения. В общем, у меня есть фото и видео. Могу рассказать про ощущения и эмоции. После начала войны, вынужденной разлуки с семьей, я редко улыбаюсь и ловлю себя на позитивных мыслях. Так вот, автопраздник заставил улыбаться и быть счастливым. Роман, присылайте материал, найдите меня в Фейсбуке, сконнектимся и сделаем сюжет. Владимир. Если не будет ГАИ, каждая дорога будет дорога смерти. Во-первых, очень рад глубине вашей мысли. Чувствуется, что вы поделились неизбежным результатом долгих раздумий. Умозаключения вас так переполнили, что промолчать не получилось. Ваш звонок очень важен для нас. Во-вторых, вы, как практикующий водитель, настолько бестолковы, что без надсмотрщика беспомощны? А ложку вам в рот медсестра вставляет? Или тренер по ложкам? Или вы сами? Или хороший водитель только вы, а надсмотрщик нужен остальным? В приличном мире почему-то умеют ездить без ГАИ, без надсмотрщиков. Даже в Германии, где нет ограничения скорости на автобанах, немцы все никак не могут самоуничтожиться. И в Испании, где темперамента, как у нас на Кавказе. И в Америке, где каждый ковбой на мустанге. Но там другая власть. Дорога смерти – это там, где подлая власть, презирающая людей и законы. Власть это демонстрирует людям, и они ведут себя соответствующе. В нормальном мире власть показывает пример уважения к закону и начинает с себя. Власть не позволяет себе мигалки, превышение скорости, проезд на красный свет, после чего становится ненужной полиция, поскольку вслед за первым лицом его поведение копирует остальная страна. На сегодня все. До свидания.